Ее свобода поверх барьеров. Документальная радиопроза Маши Ряховской «Сороковины». Два слова о жанре. Это радиопроза с ударением на радио. У нее своя радиограмматика, свой радиосинтаксис. Мне кажется, радиопроза «Сороковины» бросает вызов линейной фотографической прозе, посвященной деревне.
Я выросла в деревне Снопово, на границе Тверской и Московской области. Места, некогда поразившие Бунина своей бедностью и невзрачностью. Старый дедов дом, купленный после войны, сожгли соседи. Дед годами вел с ними тяжбу из-за пустяков. Мы 5 отстраивались. Стройка пришлась на тяжелые перестроечные годы, и если бы не старики Романовы, мы бы не справились. Приезжали, бывало, в конце июня, а тетя Клава и муж ее, Алексей Дмитриевич, картошку нам сажают, морковь и свекла уже растут. Впрочем, огород нам был не нужен. Мы находились на полном Клавином довольствии. Алексей Дмитриевич помогал строиться. Алексей Дмитриевич и Клава пришли в общину евангельских христиан поздно, обоим было уже за 60. Стали ездить в Тверь, в молельный дом. В общину Клаву привела сестра, слепая Нюра. Тетя Клава и Алексей Дмитриевич родом из бедной карельской деревушки под Тверью, и община почти сплошь состоит из карелов. Этим летом в деревне случилось несчастье. Умер Алексей Дмитриевич Романов. На Сороковины собрались братья и сестры из общины.
После заката того увижу, кто и за мой грех был извязлен. Его и славить, к нему быть ближе, вот чего жаждет сердце мое.
Каждый человек ищет братство, мало кто находит его. Желая найти братство, наши деды шли в партию, а мы сами в 16 лет шли в хипы или металлисты. Клавина работа на ферме и работа Алексея Дмитриевича в качестве бригадира колхоза «Красное солнце» не могла объединять их и односельчан. Алексей Дмитриевич поднимался раньше всех и ходил по деревне с колотушкой, стучал в окна, зывал на работу. Он наказывал за воровство. Возможно, молодость была самым тяжелым временем в жизни Алексея Дмитриевича и тети Клавы. Тетя Клава вспоминает, как нелегко укоренялись Снопово.
Вот двое детей привезли, а в кармане ни копейки денег. Ни крыши, ни хлеба. Вот утром переночевать и надо хлеба, у нас ни копейки денег. Ну, борщ председатель зовет нас жить, что две семьи я принимаю. Дядя Гриша и дядя Ваня работали у этого борща плотниками. И через вот дядю Гришу, как свои горелы, вот он и позвал нас жить. И нам вот телеграмма. Леша, приезжай по особо важному вопросу. Он сразу денег заняли ему на дорогу, он сразу поехал. Особо важный вопрос, мы думали, вот за дядю Ваню вышла его крестно замуж. У дяди Вани умерла жена, она вышла замуж, 5 человек детей. Ну, думаем, наверное, с тетей Клавой чего-нибудь, езжай. Когда он вернулся, я говорю, Леша, ну чего, зовут жить туда. Я подал заявление, а еду и думаю, как переехать жить, где жить, во-первых, и чего кушать. Ой, я говорю, Леша, а председатель, я говорю, чего тебе сказал? Ну, он говорит, обещал. Ну, а ты пословицу, говорит, знаешь, что Сулиха и Маниха рядом живут? Ох, Клавочка, ты какая у меня еще глупая. Я говорю, поехали, Леша. Что мне хочется, что крыша над головой была бы, крыша. Я все мечтала только, как баньку маленькую. Ни о большом, ни о богатстве, как Соломон просил мудрости, а я только вот крышу над головой. Ну, Леша поехал, живет здесь, зовет меня, что приезжай, говорит, я маленько денег подзаработал, и купишь муки. Потом я стала хлопотать паспорт. А мне никак не дают и не дают. Вызовем его прямым сообщением и все, не дадим. Ну как же, я говорю, вы разбивать семью будете? У нас 2 детей, муж там, а я здесь. Его вызовем сюда, они не пустим. Это с района так отвечали. Собрание было, я подала заявление на собрание, что дали бы выписку из протокола. А свои председатель, да это бригадир, ты, говорит, заявлением давай, когда нету с района. уполномоченных. Свой народ все понимают и отпустят. Достала паспорт и приехали. Вот у тети Клавы, у этой жили 5 месяцев. И пили икново, и ели, и жили. И кругом стола вот садились, и Лёша вот ложечкой там жиденькой берет, дядя Вань, Лёш, бери мяса, бери, что есть там, ну, что попадает. А Лёша, беру. И когда в поле работали, люди знали нашу жизнь, и каждый приносил саечку, кто намазанный маслом, кто варенье, и пришлось брать. А в летах 27 лет, такие молодые. О, слава Господу, слава Иисусу Христу тебе.
Поминках. За столом вспоминают Алексея Дмитриевича, поют гимны. Пока братья и сестры поглощают холодец из свежей козлятины, Владимир Иванович Куракин проповедует скорый конец света.
Народ должен молиться. Вот сегодня очень хороший гимн, говорю, что он должен молиться. Жди молить, Господь велит, скоро Он придет. Во славе Он возьмет лишь тех на пир, кто Его в молитве ждет. Блаженны те люди. И как вот мы гимн поем, они не будут уж томиться, не поразить их больше зной, они будут вечно веселиться, как сад, упитанный водой. Ну что мы можем сказать о Алексея Дмитриевича? Да, это была добрая душа. Я вам скажу, что он очень был близкий мне. Было, конечно, было у него и слабости. Вот Клава знает, что мы с Николаем Ивановичем проезжали сюда. Мы сколько тоже было, говорит, да. Клава, только ты теперь не расстраивайся, а только благодари Господа, чтоб Господь тебе дал силы.
Владимир Иванович вспоминает, как его вызывали в организацию, шутливо названную Юрием Домбровским «госужасом». В отличие от госстраха, эта организация работала секретно.
Вот Николай Иванович в госбезопасности не раз был, и я там. Ну, а там сидит и говорит, что вот на том стуле ты, говорит, заговоришь. Потом меня через районкомат встретится. Ты знаешь, как у Маслюта они. Ты знаешь, ну вот ты на воздушную ходишь, вот ты знаешь, ну вот кто там приезжает, мы давай наладим с тобой контакты и все прочее. Я говорю, кого ж ты из меня делаешь? Я говорю, не буду, хочешь ты меня выделать.
Брат Николай Иванович Патрикеев сказал КГБшникам, что, в отличие от всего остального общества, евангельские христиане уже построили коммунизм. Под вечер на поминки зашел наш новый сосед Владимир Васильевич, бывший полковник КГБ.
Вот, допустим, недалеко отсюда Литва, Сейбе. Это бывшая граница Советского Союза. До 12 часов никто не ест ничего. До 12 часов. После 12 часов, женщин, как обычно, приготавливают, просто расстилают около могилки или на могилке. А потом разные кушанья, которые там можно сразу... Любая погода, дождь ли... Или же вот солнце, ветер. На могилке там похоронили. Кто верующие особенно, приглашают этих самых, папа, что ли, можем сказать это так. Приглашают обязательно. Вот он отповедь и отпоет. После этого все гурьбой возвращаются домой. Это человек до 60. Вот так собираются. Очень много.
Ну не только родня.
Да, не только родня. Здесь батюшка сидит. Вот он первый поднимает тост, провозглашает маленькую молитву, очень маленькую, так примерно 10-строчное стихотворение, как там вот это. Вот он все это сделал, после этого начинается выпивка, потом еда и все. Дальше, когда уже в разгар и человеческое тело, так можно сказать, приняло большую дозу спиртного, баянист, гармонист, тогда баянов было мало, гармонист, все остается и начинается гульба. пляски, пляски в этом краю. Допустим, возьмем места Ташкента. Там совсем по-другому. Там могилы не роют, как вот у нас. Кто желает, того сжигают. Вот вы сказали, что в Писании сказано, принимать ли или не принимать алкоголь при поминках. Я лично атеист. Мне это безразлично и как бы. А вот возьмем так, рождение. Так зачем же при рождении, после купели, батюшка начинает причащать к агорам? Это же вино. А вот у меня к вам вопрос ко всем. Вы, конечно, набожные, вы любите религию, вы верите в это.
Спасает Христос, вот. Но не религия.
Ну, я вас не хочу обижать, но скажите, пожалуйста, а он уже иноверец.
Владимир Васильевич хотел сказать иноплеменник.
Как? Очень просто.
Но одной верой.
Владимир Васильевич ушел, гости расслабились. Тетя Клава стала вспоминать, как познакомилась с Алексеем Дмитриевичем.
Мы в поле работали, а он уже это был бригадиром. Он идет с рулеткой, а мы уже дружили. Мне так хочется видеть, ну вижу издалека, как он идет с рулеткой.
Влюблена была к вам?
Любила.
Любила, да?
Очень любила.
Ревновала, наверное, да?
Ну, с войны, все это, у него было Романова фамилия, а прозвище Здратва. А у него отец был сапожник. А Дратва это ведь вот...
Чем? Сапоги зашивают?
Сапоги зашивают. Дратва вернулся. А мы, нам, девчонкам, хочется видеть. Пойдемте на мужа. Вот мы пришли в этот дом, заходим. Мужики уже это за столом пьяные от пива. А женщины ушли скотину убирать. А он ходит трезвый там такой. А когда я зашла в это помещение, в избу, у меня, вот я говорю, погулять бы. А Бог мне больше дал, не только погулять, и жить. Вот почти 50 лет уже, 48 был сейчас. Он дал нам место посесть, взял балалайку, играть. Мы пошли с подружкой плясать.
Еще на балалайке играл.
Угу. Он на балалайке поиграл нам, мы с подружкой поплясали, Шурой. И он передал другим балалайку и сел к нам на колени. На колени сел к нам, и куда ходите гулять, собираетесь, мы рассказали. А мы с Шурой как сели, но я не успею ничего сказать, мне хочется тоже поговорить. Ну, а Шура отвечает, я ничего не успеваю.
Подружка.
Ну, да, подружка, на перебой не будешь? Все говорила Шура. Ну, когда мы вернулись из Мужева, пришли к нам, сели это на русскую печку греться. Зима была, холодно, замерзли. Нюра там, и вот подружка Шура, и я. А заходит Романова братья. У матери, где же, говорит это? Да на печке. Вот они, давайте, слезайте, по-русски разговаривают.
Невесты на печке сидели.
Да, замерзли, а печка горячая, греемся. Слезли, когда мы оттуда... Не пошли вот у Королевой Оли, мать была в Калинин уехавшая, и собирались все у Оли Королевой. Идем по горе туда.
Так а ты говори, как слезали-то, одна, вторая, третья.
Да, вот, когда одна слезает, а он ждет, наверное, меня, угу. Слезла Нюра, потом Шура, а я уже там, где ухваты последние, слезаю, а он и говорит, да сколько же их там? Слезли, пошли вот у Оли Королевой туда. И когда мы по горе пошли, я пошла с Сашей, с братом, а Шура Козлова с Лешей. Ну, Саша у меня дорогой идем и говорит это. Клава говорит, не желаешь это с Лешей дружить? Ну, я говорю, ну, я говорю, чего, можно. Я дала согласие. Вот. А он этот вечер не со мною, а Шурою. Брат-то спрашивал меня, вот я говорю, как бедный, да все, и тут я говорю, как-то вот на смех. Этот вечер Шурою, второй вечер Шурою, третий. Потом, ну и после третьего, наверное, ко мне. А я говорю, по очереди, что ли? Да нет, говорит, мне надо, ну для жизни вроде, я уже не 25 лет, мне 18. А у Шури, говорит, это такие, она, эта Шура была богатая. Ну, с войны это немецкие посылки посылали, одевалась очень роскошно. И откуда-нибудь, как парень придет свежий в деревню, это обязательно Шура Козлова дружила с этими свежими. Вот осенью сдвижение,
Мы дружим, вроде у меня с большой горки была Ира в гостях, девчонка. Подружки у меня, и вроде не пускает, ну, оставайся. У нас были, и он пришел к нам, и вроде меня не пускает. Мама говорит, ты что это говорил? Жена, что ли, не пускаешь? А будешь жена с этого дня. И вот с движением и посватали. Посватали, и свадьба была. Ну, а летом он говорил, что нету возможности, уборка самая, работа, горячая пора. Жениться некогда мне сейчас. Надо вот под осень, когда работы немножко кончатся.
Радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете документальную радиопрозу «Сороковины».
Списывали. Нужен было свидетельство о рождении. Ну, у мужика и у мужчины военный билет, это как...
Главный документ.
Да, документ. А мне хоть и паспортов не было. Хоть и свидетельство о рождении. У меня и того не было. Ну, вот эта Бочина Мария, секретарем работала на крестах. Она жалела. Давай, говорит, я вас распишу, а чтобы свидетельство о рождении, хлопочи. Вот я ходила через это врача.
Это когда тебя расписали, ты себе год-то приписала?
Да.
При расписке.
Да.
Замуж выходить.
Ага. Что вроде постарше будет, а скажешь, такую молоденькую берет, 18 лет. Она себе 19 приписала.
И вот когда,
нет документов,
когда иду в Рамешке, вот через врача, думаю, как же там врач узнавать будет года? А он врач у меня спрашивает, с какого года? А я ничего не думала, вот солгать или чего-то. А что муж Лёша старше меня, у меня как за язык потянуло, аж 28-го. И тут Бог усмотрел. Последний год я работала на ферме, так на у меня болели пятки. Если бы мне еще год надо до пенсии работать, я, наверное, не знаю, как бы и выдержала.
Да, Клава, меня простите, а вот раньше скромные были девчонки-то, скромные. Расскажи, как он тебя поцеловал первый раз.
Да, я говорю, что он даже первый раз и поцеловал. Вот с Николаем было, Андреем.
Мы долго дружили, да?
А сидели мы с ребятами. Мы очень много работали. Харчи были не ахти какие. У нас это плоти не требовало. Мы сидим с парнем вот рядом. Ну, посидим, пойдем домой. Ну, не было такого, что как-то хватали, да, лобзались, да, целовались, да. Не было.
Сколько ему сейчас лет-то вот исполнилось?
73, в марте стало бы 74. Да, жалел меня, а сам вот себя не ужалел. Ушел раньше. 9 часов прихожу, я говорю, он уже на кухне лежит. А когда пошла, он вот у Галины там у окна, расписание висело у зеркала. Смотрел расписание, идти за горячим хлебом. Брюки надел, сумочки завернутые, как он, ну, черный взад, а белый вперед на плече. 2 сумочки завернутые на кухне, на стульчике лежат. А прихожу, вот он не за хлебом, а в вечность ушел.
Thank you.
следующий день к нам зашел сосед Михаил Иванович Дубовицкий. Он считает, что главное достоинство пенсионера – это военное ранение. И Алексей Дмитриевич, и Владимир Васильевич, полковник КГБ, ничто в сравнении с ним. Алексей Дмитриевич, однако, заслуживает все-таки большего уважения.
Немножко повыше, а это вообще ниже его. Я пришел, вот у меня ранение, вот у меня факт, вот мне дали заключение. Это я могу козырять, я больное лицо. А он-то кто? Ты работник. То есть ты как бы сказать, ты как был домработницей в семье, вот ты вот так для народа, так ты, вот как домработница. А я и является защитник Родины. И все, он кабинетный работник, что ему сравнять со мной? И вот я пойду, со мной будут считаться. Вот с ним никто не посчитается. Хотя он сказал, я генерал КГБ. Ну и что с этого? Кончить ваши права. Вы когда-то были, а сейчас вы просто пенсионер. Кнопку нажать, приказать, вы уже бессильны. Были когда-то, раз, машину подъездил, а сейчас нет вам этой кнопки, все.
А как же Алексей Дмитриевич? Он воевал, в плен попал, с парашюта в тыл врага прыгал.
У нас сейчас вся Россия все прыгает с места на место, значит, все льготы представляют. И они все хотят льготы иметь, сравняться с нами, с инвалидом войны. И вот никогда вы с ним не сравняетесь.
Я пошла к моей давней подружке и собеседнице бабе Нюре. Ее избушка стоит на отшибе, перекосилась, вросла в землю. Баба Нюра живет одна, лишь изредка к ней наезжает сестра Тося. Обе старухи одинокие. У Тоси когда-то была дочь, но ее околдовали, опоили водой с мертвеца, и та долго и мучительно умирала. Гляжу в окно. За лесом видны купола церкви в Обухово. Церковь-то вы ходите, тетя Нюра?
Нет, мама, не хожу, некогда мне.
Сколько у вас козлов-то нынче?
Сейчас 4.
А как зовут их?
Как зовут? Борька, Катя, Зоя и Ростка. Я козлиха еще. С молоду. Видела за 10 километров.
А что у вас такое с глазами-то, тетя Нюра?
Не знаю. Не знаю. У меня тоже катараки. У меня пленка. Катараки.
Катараки.
Пленка. У меня на этом глазу пленка. И катарак. Много переживших. Тяжело работали. Вот от хорошего не бывает. В лесу. И копали землю, на болоте работали. И на фабрике работали. Везде мы работали. Где нас посылают, туда мы шли.
Сворачиваю разговор на Романовых. Алексей Дмитриевич, вот каким он вам человеком-то вспоминается?
А никаким. А что?
А кто он нам?
Человек как человек.
Нам они с Клавой много помогали, а вам помогали?
Помогали. Перед смертью даже косу побил.
Правда?
Да. Он мне 2 косы побил перед смертью, но не сказать, что больно хорошо. Понятно. Конечно, мы жалеем, что он умер, потому что у нас мужиков больше не осталось, а...
На поминках-то были, тетя Нюр?
Мне не нравится такое питье. Не так, как в нашей церкви. Какие-то пели песни, гимны, и Клава пела, и Нюра пела. Не пойми чего. Мурашки по коже бежали, и я только дремала, больше ничего. А потом я сильно болела, я и до сих пор болею.
А я вот была у них в общине, в Твери, мне понравилось.
Это дело ваше, Машенька. Как хочешь, это... Хочешь, ходи, если вам нравится, хочешь, не ходи.
Нет, Маша, я не советую, это не православное. Бог это ходи. Ни к чему. Господь там ни при чем.
Они же не русские, они карелы, вот в чем
я
дело.
Знаю. Они карелы.
Маша, не суйся в это в ад. Нет.
Баба Нюра и баба Тося обличают баптистов, как и большинство жителей нашей деревни. Но они даже не знают, как зовут приходского священника. Я поехала в Обухово. Оказалось, прежний 90-летний пастырь очень болеет, и на его место заступил молодой, застенчивый отец Михаил. Я попросила его ответить на мой вопрос и предупредила, что это для радио. Отец Михаил затрепетал, покраснел и заторопился, прокричав мне на ходу, что ему нужно все обдумать, и на это потребуется не меньше 2 недель. Я подошла к одной прихожанке, и ее рассказ несколько объяснил мне поведение отца Михаила. Священников здесь одного за другим гнали, в доме одного еврея даже устроили поджог. Отец Михаил строит богадельню. Вполне понятно, как это трудно в наши времена. Стройматериал почти полностью растащили прихожане. Вспомнился рассказ Клавы о том, как верующие искали дом для Нюры, ремонтировали его. Мой вопрос к отцу Михаилу, почему наши деревенские люди идут в секты, сам собой отпал. Потому что они ищут братства и не находят его в православной церкви.
После заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен, его и славить, к нему быть ближе. Вот чего жаждет сердце мое, его и славить, к нему быть ближе. Вот чего жаждет сердце мое.
Слушали радиопрозу Маши Ряховской.